Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. Ильхот деот. Мы говорим о характере человека, о том, как мы должны анализировать свои поступки, должны анализировать те свойства характера, которые у нас есть. И что существенно важно, мы будем говорить о том, как исправить то, что требует исправления. Увидим действительно сегодня несколько очень важных моментов. Мы начали с вами вторую главу. Я, до конца первой алахи мы не дошли, мы только видели вот что. Рамбам сравнивает болезнь физическую с болезнью души. Помните, мы говорили, что нужно уточнить, нужно осознавать, что речь идет не о душевных болезнях, а о болезни души в полном смысле этого слова. Это то, что происходит с душой, когда человек совершает грехи, преступления, когда есть у него свойства характера, которые толкают его на эти преступления. То, о чем мы говорили с вами, что касается первой вот этой алахи, Рамбам, будучи врачом, как вы помните, говорит о том, что физическая болезнь порой выражается в том, что человеку отвратительно полезное и желанно, в лучшем случае бесполезное, а иногда и вредное. Также он говорит, можно говорить о болезни души, когда меняется представление, меняются ценности. Человек называет добро злом, а зло называет добром. Я думаю, что мы достаточно часто сталкиваемся с такими ситуациями. Как правило, человек, и об этом мы действительно сегодня будем говорить, сам не замечает за собой. А если и замечает вот такие сбои, такие сдвиги, нужно знать, как лечить, то есть как исправлять. Мы дошли действительно там, где вот у вас отмечено. Мы продолжаем вот где. Умагита канат холея нефашот. То есть как исправить, как лечить то, что мы называем болезнью души. Очень важно обратить внимание на те предписания, те рецепты, которые Рамбам нам сразу предлагает. Ильху эцеля хахамин, шехем рофея нефашот, ва ирапу хольям, бедеот шемеламдим отам, ад ше яхзеру ладереха това. Когда он говорит о лечении души, он уточняет. Нужно обратиться к мудрецам Торы, разумеется, которые являются Рофея нефашот, целителями душ. И они будут лечить вот эту болезнь души. Каким образом? Бедеот шемеламдим отам. То есть прежде всего нужно понять, прежде всего нужно знать. Удивительно говорит Рамбам. Отсюда мы ошибочно можем прийти к такому заключению, что если мы найдем мудреца, праведника, то лечение будет проводить он без нашего участия. Это ошибка. Мы в этом убедимся достаточно скоро. Верно. Прежде всего нужно учить Тору. Прежде всего, разумеется, когда мы говорим об изучении Торы, это с учителем. Вот эти мудрецы, они являются учителями, они расставят акценты правильно. Они объяснят, исходя из Торы, что такое добро и что такое зло. Вот интересное продолжение этого предложения. «Адше яхазирум ладереха тува». Это, как мы понимаем, кто возвратит вот эти мудрецы, вот эти целители душ, возвратят человека, у которого есть болезнь души, они возвратят его на добрый путь. Да, существенно важно понять, что есть, как вы знаете, определенная параллель между физическим миром и духовным миром. Как правило, мы знаем с вами, называем вещи своими именами. В физическом, что касается физических болезней, мы говорим, что Всевышний исцеляет. Только человек должен участвовать в этом исцелении. Это знаменитый стих. «Киани Гашем Руф Эха», «Я Господь твой целитель», верно, в каком смысле? Это Тора. Там все названо своими именами. Разумеется, речь идет о помощи свыше, вне всякого сомнения. Но прежде всего то, о чем говорит Рамбам, нужно учить, нужно понимать, не заниматься самолечением, не заниматься самодеятельностью. И указание вот этого правильного пути действительно мы получаем от знатоков Торы. Он продолжает Рамбам. «Вехамакирим бедеот араот шелахем, ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם, עליהם אמר שלמה, חוכמה ומוסר אבילים בזו». Называется, вещи называются своими именами. Очень важно понять. Люди, которые сознают, что есть у них дурные свойства характера, негативные свойства характера, и не обращаются за помощью к мудрецам, к знатокам Торы, для того, чтобы те их исцелили, то есть показали вот этот путь, показали, каким образом человек может и должен исправить те свойства характера, которые мешают не только другим людям в нем, но прежде всего мешают самому человеку. Мешают ему реализовать свой потенциал. Мешают ему заниматься главным в жизни. Отвлекают его, на самом деле, от самого важного, самого существенного. Итак. Люди, которые понимают, что у них есть какая-то проблема. Где-то они видят симптомы болезни души. В частности, что человек может видеть или что он может слышать от окружающих. Человек раздражительный, человек гневливый. Человек на все реагирует гневом. Или... На любое предложение человек отвечает «нет». После этого он обдумал и решил, что а может все-таки «да», а может стоит прислушаться, а может стоит действительно последовать какому-то совету или принять какое-то предложение. Но человек ловит себя на том, что на любой вопрос, на любое предложение, интуитивно он отвечает «нет». Он должен понять, что тут нужно что-то менять. Откуда вот это противостояние, откуда вот это сопротивление берется, это не значит, что нужно легкомысленно отвечать на все «да». Кстати, очень важно уметь ответить «нет», дать отрицательный ответ. Но это должно быть обдумано, осознанно, разумно. Итак, люди, которые знают за собой недостатки, слышат от кого-то, сами понимают, может быть, случайно где-то читали, что такое-то свойство, свойство характера мудрецы называют проблемным, называют дурным свойством, не обращаются, это плохо. Как определяет поведение такого человека мудрейший из людей, царь Шломо? Хохма умусар эвелим базу. Глупцы презирают мудрость, которая есть у других. Определенно есть, существует. Но сами они не могут, не могут до этого добраться. Итак, мудрость и мусар, это очень тоже интересное, интересное слово, презирают, презирают глупцы. Что такое мусар? Мусар – это те замечания, эти те назидания, те наставления, которые мы получаем. Если речь идет о мудрецах, если речь идет о знатоках Торы, праведных, речь идет о праведных людях, те замечания, которые мы получаем от них, нужно к ним относиться не только уважительно, но очень серьезно. Поскольку я за собой могу не видеть какие-то, какие-то симптомы, я как будто бы и обнаруживаю. Но корни, глубинные корни вот этого свойства характера обнаружить намного труднее. Для этого нужно действительно глубоко, глубоко знать, знать Тору. И мы достаточно часто с вами наверняка встречаемся. Я с этим сталкиваюсь достаточно часто, когда человек говорит «вот такой я». То есть якобы уже зная, что есть у него какое-то негативное свойство, есть такое заявление «вот такой я, таким вы меня принимаете». Чего такой человек не понимает? Что он вредит другим, он вредит себе. Но нужно также понять, что не реализуя свой человеческий потенциал, человек вообще-то противится воле Всевышнего, не сознавая это. У каждого из нас есть назначение, есть миссия в этом мире. И мы должны серьезно к этому относиться. Все, что нам мешает, мы постараемся исправить. Все, чего у нас нет, есть какое-то свойство характера, которое очень помогло бы мне в этой самореализации. Если у меня этого нет, как мы будем говорить дальше, есть способы приобретения таких свойств. Сейчас мы будем говорить об исправлении. То есть есть негативное свойство, от которого нужно избавиться, или, вернее, которое нужно ослабить. Может быть, останется что-то. Постепенно мы поймем, нужно ли искоренить в себе полностью вот то негативное свойство, которое мы в себе обнаружили. Как это делается? Первое, что мы уже сказали, это обратиться к мудрецам, знатокам Торы, для того, чтобы учить. Что учить? Знаете, что есть такая, такая область удивительная, в иудаизме, которая называется мусар. Это книги нравственного содержания, где, опираясь на источники из письменной и устной Торы, величайшие мудрецы объясняют нам действительно то, что для нас важно в нашей повседневной жизни, то, что требует от нас настойчивой работы, постоянной. Ну, теперь мы перейдем с вами ко второй алахе. Начинается она с вопроса. «Векейцад ги рефу атам». Помните, я сказала только что, чтобы мы не заблуждались, чтобы мы не считали, что вот когда нас научат, мы уже избавимся от всех негативных свойств, которые у нас есть. Объясняю, только что нам Рамбам говорил, мудрецы нам объяснят, мудрецы нас направят на верный путь. Зачем он задает вот этот вопрос? Кейцады рейфу атам. То есть как совершается вот это лечение? Что можно сказать о таком процессе исцеления? Мишигу, опять, все на примерах. Мишигу баль хима. Омрим ло, леханхик ацмо, ши им гука ве кулал, ло яргиш клал. Звучит достаточно необычно. Если человек гневлив, хема – это, собственно, синоним каас. Это хема – это от хам, это что-то горячее. Вы знаете, что гнев на самом деле, так мудрецы описывают это в мидрашах. Гнев – это тот внутренний жар, который вырывается у человека. Кстати говоря, есть еще одно параллельное название гнева – это аф. Аф – нос. Почему так называется гнев? Да потому что мы видим, когда человек гневается, дыхание его учащенное, мы чувствуем вот тот жар, который он выдыхает. Итак, если человек по природе своей или уже приобрел это свойство. Помните, мы говорили, что есть, Рамбам предлагает нам классификацию, есть свойства врожденные, есть склонности к приобретению какого-то свойства, есть свойства приобретенные двух видов. Либо это то, что человек приобретает благодаря воспитанию, благодаря воздействию со стороны родителей, школы, окружения. Или, как объясняет нам Рамбам, приобретенное свойство – это то, что человек сам по своему выбору приобрел. То есть не всегда это значит, я хочу стать жестоким. Но, скажем, если человек, как объясняет нам и Рамбам, объясняют его последователи, если человек в своей повседневной жизни совершает поступки жестокие, изначально не будучи жестоким, постепенно он жестоким станет. То есть мы уже немножко говорили об этом, а дальше будем говорить подробно. Есть свойства характера. От него проистекают те действия, которые мы совершаем. Но действия, которые мы совершаем, оказывают влияние на свойства характера. То есть связь здесь двусторонняя. Автоматически человек жестокий совершает жестокие поступки. Но человек по природе своей добрый, вынужден совершать жестокие поступки, вне всякого сомнения, он будет жестоким. Если он понимает, что это большая беда для него, он будет сознательно стараться корректировать вот это свойство. И все-таки, с точки зрения Рамбама, до тех пор, пока человек совершает дурные поступки, влияние это будет очень существенным. Но при этом недостаточно сказать «нет, нет, нет». Я человек чувствительный, я человек мыслящий, меня это не затронет. Это затронет, как мы понимаем. То же самое можно сказать о позитивных поступках, добрых поступках и о добрых свойствах характера. То же самое правило работает там. Итак. Начинается вот эта вторая алаха, вопрос, как проходит это лечение. Если человек гневлив, ему говорят, кто эти говорят, Говорят, вот те мудрецы, знатоки Торы и праведники, к которым он обращается за помощью, ему говорят, вести себя вот каким образом, что даже если его бьют и проклинают, но яргиш клаль, то есть не реагировать. Очень непросто. Если человек на все реагирует гневом, эти вспышки гнева, почему? Все, что в этом мире делается не так, как я хочу, вызывает вспышку гнева у человека, который называется Вальхема, раздражительно, у человека раздражительного и гневливого. Что ему говорят? Ты находишься сейчас в очень опасном месте. Так гнев, как мы увидим немножко дальше, это очень опасное свойство, которое влияет на жизнь человека. В результате человек совершает поступки, продиктованные гневом. То есть он, как мы увидим, он теряет контроль над собой. Он не отвечает за свои поступки. И вот это свойство гнева, оно, вне всякого сомнения, связано с другими дурными свойствами. И да, понимаем, заколдованный круг. Что предлагают человеку? Из крайности в крайность. Это то, что я называю принципом маятника. Из одной точки, достаточно далеко отдаленной от центра, переместиться в другую точку, противоположную, тоже далекую от центра. Вы помните, мы много говорили об этом. С точки зрения Рамбама, правильным является вот эта позиция центральная, то есть не крайности. Для него это существенно важно. Тут он объясняет, что исправить уже укоренившееся дурное свойство можно только переместившись из крайности в крайность. Человек реагирует на все гневом. Ему говорят, что он должен стараться сейчас, даже тогда, когда его бьют и проклинают, то есть есть определенно основание для того гнева, который он испытывает, но яргиш клаль. Как человек это делает? Каждый по-своему. Если он понимает, что это процесс лечения. Лечение тяжелое, лечение неприятное. Это значит, нужно из крайности в крайность, но мы сейчас увидим. Ваилех бадерех зу, зман мерубе, ад шетеакера хема милибо. Этим путем человек должен следовать достаточно долго, говорит Рамбам, пока гнев, вот эта гневливость, не будет, не искорениться из его сердца. Человеку уже не нужно будет прилагать никаких усилий. Он просто увидит, что гнева нет. А тут другая опасность. Нет гнева, нет раздражительности. А что будет, если у человека будет безразличие ко всему тому, что происходит с ним, вокруг него, с другими людьми? То есть ему как будто бы спокойнее. И с ним как будто бы тоже спокойнее. Человек взрывался по поводу и без повода. А теперь его не вывести из себя. Рамбам немножко дальше нам скажет, я просто забегая вперед, все-таки это скажу. Метод Рамбама заключается вот в чем. Действительно, из крайности в крайность, но с возвращением к центру. И Рамбам предупредит в другом месте, что вот такие крайние меры, такие способы лечения допустимы и рекомендуются, только под контролем вот этих целителей души, мудрецов. заниматься самолечением достаточно опасно. Вы, наверное, обращали внимание, что, честно говоря, из крайности в крайность многие приходят, не зная об этом методе Рамбама, не стараясь излечить собственную душу от тех пятен, от тех последствий грехов и преступлений, но из крайности в крайность люди достаточно часто будто бы интуитивно приходят. Это бывает не только в подростковом возрасте, это бывает и намного позже. И тогда мы говорим о человеке, что он человек крайностей. Крайностей в том смысле, что это не только правая сторона или только левая сторона, но достаточно часто мы видим такое удивительное сочетание разных крайностей. В частности, крайностей, которые отрицают друг друга. Но мы продолжаем. Бы им хаяк валев. Следующий пример. Человек, свойством его отличительным является гордыня. Янхигацмо бевизайон хаубе. Но такому человеку рекомендуют вести себя, сознательно ставить себя в такие ситуации, когда он будет вызывать к себе презрение. Примеры. Ваишевле матаминаколь. Ему рекомендуют сидеть ниже, чем сидят другие. Тоже вы наверняка это замечали, что когда мы смотрим снизу вверх на кого-то, не только потому, что он выше нас ростом, но и так получилось, что кто-то сидит на низкой скамеечке и смотрит на человека, который стоит на кафедре или сидит на более высоком стуле, сразу мы почувствуем какой-то дискомфорт. Что это за дискомфорт? Якобы неуважение ко мне. А на самом деле это один из интересных таких приемов. Вы, наверное, слышали, сталкивались с этим. Классический бейт-мидраш. То, о чем мы знаем из мидрашей, то, что касается, ну, это устное учение. Мы знаем, каким образом был устроен вот этот учебный дом. Это то, что называется хаци горен агула, то есть это арена, как будто бы, вот такая полусфера. И интересно, что продвинутые ученики сидели ближе к учителям, и начинающие ученики сидели подальше. Это один прием. В Пиркей Авот мы видели тоже интересное описание отношения учеников к учителю. Ученики сидят у ног учителя. Это очень важно. Для того, чтобы они смотрели снизу вверх. Вот здесь, где Рамбам говорит о том, что человек, страдающий гордыней, должен физически, то есть цель его на самом деле, унизить себя. Как это делается? Ну, первая рекомендация – сидеть ниже всех остальных. Еще как? Ваильбаш блуэй схавот. Гамэ вазим эт ловшэгэм. Еще одна рекомендация. Ну, как мы говорим, по одежке встречают, составляют мнение о человеке, исходя из того, как он выглядит, какая одежда на нем. Рекомендация одеваться в лохмотья. То есть на самом деле одежда непривлекательная. И автоматически люди относятся без должного уважения к человеку, который такую одежду носит. Поэтому Рамбам здесь подчеркивает, видите, вот эти лохмотья, блюэйсхавот, поношенная одежда, потертая одежда, гамэ вазимэт ловшэгэм. Это то, что унижает, это то, что позорит людей, которые так одеваются. Так айоцэба дворим эля. То есть привел только два примера. То, что касается гневливости, и то, что касается заносчивости, гордыни. Он говорит, то же самое можно найти. Вот эти как будто бы приемы, вот эти рекомендации, мы примерно понимаем, в каком направлении нужно идти. А до каких пор человек должен прилагать вот такие усилия, чтобы одолеть свою гордыню? Адше еакер говалев мимену. Но до тех пор, пока он почувствует, что на самом деле он от этого свойства освободился. А вот теперь самое важное, то, что мы уже несколько поспешили и уже говорили. Ваяхзов ладерех эмцаит, шеги дерех гатова. А потом нужно возвратиться к центру, на вот этот серединный путь, который, это одно из определений, является добрым путем. Кроме того, вы помните все вот эти определения, которые Рамбам нам предлагает. Это путь мудрых, это путь Всевышнего, это очень важное определение. То есть серединный путь – это не уступка. Мы говорили с вами, быть средним. На самом деле в русском языке, да не только в русском языке, не слишком большая похвала. Рамбам говорит, вот эта уравновешенность, вот этот серединный путь, стабильный, постоянный, на долгие годы, это существенно важно, это путь добрый, как он говорит. Очень важно. Да, действительно, нужно обращать внимание. Было у меня какое-то дурное свойство. Я переместилась в противоположную точку, в противоположный полюс. Почувствовала, что это дурное свойство удалось преодолеть. Теперь возвращаемся к центру. Что тогда? Говорит Рамбам, когда человек возвратится на этот серединный путь, он должен следовать по этому пути на протяжении всей своей жизни, во все свои дни. Разумеется, помнить, что была проблема. Помнить, что лечение было непростым. Требовало больших-больших усилий. У Давида есть в псалмах удивительная фраза. Хататила негди тамид. Мой грех предо мной всегда. То есть то, от чего я избавилась, нужно помнить. Для того, чтобы случайно не оказаться опять в той исходной точке, с которой нужно было работать и приложить так много усилий. Алькавзе, я асе бишар коладеут. Вот таким образом человек должен работать с другими свойствами своего характера. Рамбам приводит только два примера, как мы только что видим. Я не случайно повторяю, сейчас вы увидите какой-то очень-очень необычный переход. Берет в качестве примера. В качестве модели. Гнев, гордыню. Дальше он говорит, то, что я объяснил Вот этот принцип маятника, он применим в разных других местах по отношению к другим свойствам, которые требуют исправления. Им хая рахок лекацеха эхад, ярхик ацмо лекацеха шени. Он формулирует еще раз правило. Человек, который уклонился в одну сторону, должен отдалиться сознательно в противоположную сторону. Ваинхаг бозман рав. Там он должен находиться достаточно долго. Адшеяхзор бо ладереха това. Цель – это из крайности в крайность с возвращением на добрый путь, то есть путь середины. Вегемида бейнонит, он уточняет, что такое ладереха това, что это за добрый путь. И мида бейнунит шебехоль деа ведеа. Помните, мы начали с вами ход деот. Рамбам нам объясняет вот это удивительное явление. Два полюса противоположных, шкала между ними. И свойства человеческого характера, разумеется, мы стремимся находиться на этом серединном, центральном пути, пути мудрецов, пути Всевышнего. А что с уклонением? Пока мы понимаем с вами, что цель – исправление, временное пребывание на противоположном полюсе с возвращением к центру. А дальше продолжает Рамбам. Это третья... Третья Аллаха. Есть деот, что асур ло ле адам линхог бахем бейнонит. Интересно. Есть правило, которое было сформулировано, мы обратили внимание, в конце предыдущей Аллахи. А теперь Рамбам говорит, а есть исключение из правила. Как мы с вами знаем из других наук также, что исключение из правила не отрицает. Наоборот, оно это правило поддерживает. Но есть какие-то причины для исключений. Здесь мы эти причины сможем понять, но вот что удивительно, те примеры, которые Рамбам нам предлагает. И тогда мы должны будем с вами понять, что вот те два примера, которые мы только что рассматривали, гнев и гордыня, Рамбам говорил не о них, собственно, а приводил этот пример как модель. Можно было обратиться к другим примерам, только эти примеры самые яркие. Это то, с чем мы сталкиваемся постоянно. Гордыня и гнев. Теперь уточняется. Есть свойства характера, где асур запрещено на самом деле останавливаться на середине. Эла. Итрахек мина кацеха эхад ада кацеха ахер. Оказывается, должно быть некоторое смещение. Не центр в полном смысле этого слова, но некоторое смещение. Сейчас объяснит. Что относится к вот этой категории, где нельзя оставаться действительно посередине. Вегу говалев. Это удивительно. Теперь мы будем говорить о гордыне как таковой. Это уже не правило, не модель. Наоборот, это смещение определенное, которое применительно к другим свойствам характера не рекомендуется. Есть ли еще какие-то исключения, мы впоследствии увидим. Давайте попробуем с этим разобраться. Итак, говалев, то есть гордыня, ше эйн дерех атова, ше ие адам анав бильвад. Вот это добрый путь. Оказывается, недостаточно быть просто анав, быть просто смиренным. Эла, ше ие швал руах, ватие рухоне муха меод. Называется, тут нужно действительно отойти несколько дальше, за черту середины. И тут рекомендуется шпаль руах, буквально это низкий дух. И он уточняет, что в виду имеется. Шетихе рухо немуха меод. Шафель и намух – синонимы. Относится это к духу. Что имеется в виду? Вот это униженность. Вот это сознание того, что гордыня не только недопустима, но на самом деле нужно от нее отдалиться больше, чем нужно отдалиться от многих других негативных свойств. Наверняка у вас тут возникает такая ассоциация. Сейчас психологи очень много говорят, особенно психологи не слишком профессиональные, очень много говорят о заниженной самооценке. С точки зрения мудрецов и с точки зрения Рамбама, в частности, заниженная самооценка не опасна при одном условии. Если я осознаю свои недостатки, если я замечаю свои ошибки и обращаясь вот тем целителям души, о которых мы уже говорили, мудрецам Торы, они меня научат, как с этим работать, то на самом деле заниженная самооценка, якобы, вот в кавычках, наверное, нужно сказать, это достаточно хорошая отправная точка для работы. Я мало чего достиг, у меня много ошибок, много недостатков, но теперь я буду работать над этим. Очень полезный подход. Продолжает Рамбам. Еще немножко тут посмотрим. Улефихах. Неймар бе Моше Рабейну анав меод. Удивительный пример. О Моше Рабейну. Нашим учителем Моше. Который назван рабом Господним. Эвед Ашем. А это звание редкое. Звание высочайшее. О нем сказано не просто, что он анав, что он смиренным является. О нем сказано анав меод. Вот это свойство анава, смирение, скромность, у него определяется как меод, очень, чрезвычайно. А попутно хочу заметить, обратите, пожалуйста, внимание, когда мы читаем Тору, любые определения «меод», а иногда это «меод-меод», это не лишние слова. На них нужно обращать особое внимание. Поэтому здесь Рамбам говорит, требуя от меня вот этой униженности, смещения несколько к противоположному полюсу, когда речь идет о гордыне, говорит, вот тут требуется, по примеру Моше, быть анав меод. Вело неймар анав бильвад. О нем не сказано просто анав. Улефихах. Циву хахамим меод меод геве швальруах. Это устная Тора. Очень важное место. Тоже нет ни одного лишнего слова, когда мудрецы призывают нас, повелевают нам быть чрезвычайно смиренным. Вот это шваль-руах – сознание своих ошибок, сознание своих недостатков, которые требуют исправления. «Беод амру» – еще одна цитата. «Шекола магбия либо кафар беикар». Удивительно. То есть мы до сих пор говорили о том, что негативные свойства характера вредят самому человеку, у которого есть эти свойства, вредят окружающим. Есть добавка удивительная. Мудрецы говорят, что человек, которому свойственна гордыня, кафар бе икар, он отрицает первооснову. На каком основании они это говорят? Это цитата из Хумаш Дворим. «Верам левавха вешахахта это шем элокеха». Очень важное место. Гордыня на самом деле – это когда человек считает себя лучше всех, выше всех, достойнее всех. Но опасность здесь заключается в том, что человек начинает считать себя совершенством. А совершенством – это только Всевышний. То есть об этом мы, мудрецы, говорили, что когда человек заносчив, когда человек, гордость у него, гордыня, простите, у него есть, это ведет к забвению Бога. И последняя цитата. «Веод амру, бешам таман де идбе гасут руах, веафилу микцата». Это, собственно, это высказывание на арамейском языке. Оно значит, что шамта – это херем. То есть общество должно такого человека отталкивать, исторгать из своей среды. Это бойкот. Кто? Тот, у кого есть гасут руах, это гордыня. Добавляют мудрецы, афилу микцата. Даже не самые крайние проявления гордыни требуют якобы устранения такого человека, то есть человек, находясь в одиночестве, должен переосмыслить свои поступки. Вы помните, что царат, то, что мы не слишком правильно переводим как проказа, лепра, это уж неправильный перевод, нет у нас на самом деле другой возможности, только описательные какие-то вещи. Странная болезнь, которая поражает тело человека, одежду человека, камни дома человека. Вы помните, что когда есть поражение человека, он находится за пределами стана, за пределами стана в пустыне. Впоследствии тоже это за пределами общества. Почему, объясняют нам мудрецы? В одиночестве человек должен проанализировать на самом деле, что привело его, что довело его до такого состояния. Как ни странно, то, что мы называем гордыней, во многом приравнивается к цараат, этой необычной болезни. Я вижу, что есть несколько вопросов, я буду рада на них ответить. Я попробую открыть, будем надеяться, что у меня это получится. Да. Ой. Хороший вопрос. Ну и Моше Рабейну однажды разгневался. Я правильно поняла, что эффективно работать над своими негативными свойствами невозможно без руководства со стороны мудреца. Второе, однозначно так. Это точка зрения Рамбама и не только Рамбама. Под мудрецом мы понимаем знатока Торы, учителя, которого называет Рамбам целителем душ. Но есть еще одно требование, которое для Рамбама является настолько понятным, что он его не проговаривает. Это человек, который сам работает над свойствами своего характера и добивается успехов. То есть человека, у которого не было бы никакого негативного свойства, никакой интенсивности, такого человека вы не найдете. Но если человек знаток Торы, сознательно работает над своими недостатками, как в частности работал в свое время царь Давид, такой человек может быть наставником, учителем, вот этим целителем, целителем душ. Что касается Моше Рабейну, тоже совершенно правы. Мы знаем, что один раз Моше разгневался, и вместо того, чтобы обратиться к скале со словами, ударил ее. Почему ударил? Да потому что раньше действительно ему было велено ударить, а теперь ему велено взять в руки посох и говорить скале. В состоянии гнева Моше совершает то, что было уже совершено. Два удара. Объясняет нам, например, Рав Эль Ашиф, почему в этой точке Моше разгневался. Объясняет он так. Когда это происходит? Исчезает источник Мирьям. Когда? Когда умирает Мирьям. И вот Аарон и Моше сидят и видят, как к ним приближаются представители народа. Они уверены в том, что сейчас хотят их утешить. А люди приходят с требованиями, с претензиями. С претензиями не слишком хорошо сформулированными, достаточно жесткими. И Моше разгневался. Наказанием за этот гнев, как мы знаем, было то, что Моше не дано будет вступить на землю Израиля. Для него это очень тяжелое наказание. Он будет пытаться каким-то образом получить все-таки право вступить на эту землю. Право это он не получит, он только будет видеть эту землю сверху. Видеть ее пророчески, кстати. Там, тем более это нужно обратить на это внимание вот по какой причине. Уже в самом-самом начале, когда Моше задает Всевышнему свой вопрос. С тех пор, как ты послал меня, стало только хуже. Зачем ты послал меня? И Всевышний ему отвечает: тебе дано будет увидеть все то, что происходит в Мицраиме, но войну с 31 царем на земле Кнаана тебе не дано будет увидеть. То есть уже есть решение, уже есть приговор. Но это можно было еще исправить. Есть еще несколько точек, которые мы с вами знаем. Но последняя капля – это удар по скале. Почему? Есть очень много объяснений, очень много споров по этому поводу. Рамбам, в частности, считает, что наказание было за гнев. А мы знаем, мудрецы нам говорят, что если гневается пророк, его пророчество его покидает. Если гневается мудрец, он лишается своей мудрости. Об этом мы будем немножко дальше тоже говорить. Но, во всяком случае, мы знаем, в чем состояло наказание за этот грех. Я не вижу больше вопросов. Если, Тиферет, если вы видите, будьте добры, прочитайте.
Да, спасибо огромное, Рабанит Фрима, за урок. Есть у нас в рубрике «Вопросы и ответы» вопрос. И два вопроса. Первый. Как правильно найти мудреца, учителя, целителя души? Это нужно подойти к мудрецу Торы и сказать, что хочешь лечить болезни души?
Сейчас так это не называется. Сейчас это называется несколько иначе. Нужно учить Тору. Учить Тору у тех учителей, которые у нас есть. Есть такое место удивительное в Торе. Сказано там: и ты придешь к судье, который будет в твои дни. Мы знаем, что судья, который не в мои дни, я к нему точно прийти не могу. Мудрецы объясняют этот стих Торы следующим образом. Тот, кто является судьей, тот, кто является учителем в нашем поколении, к нему мы придем. Прежде всего, нужно учить Тору. Если нам посчастливится, не только в классе, но и намного ближе познакомиться с таким мудрецом, это большой подарок, очень большой подарок свыше. Если связь эта будет, если контакты эти будут глубокими, да, мы сможем прямо сказать, что есть у нас определенная проблема, и просить указаний, просить помощи, чтобы знать, как это исправить. Я боюсь... у нас еще как будто бы есть минутка. Еще один вопрос, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Ирина спрашивает, как понять, что значит среднее качество?
Мы об этом говорили. Я напомню еще раз. Если есть у вас возможность переслушать как-то те наши уроки, которые... были уже, их не так много по Гильхот Деот. Подробно я не сумею сейчас сказать, но то, о чем я уже говорила сегодня, есть шкала определенная, есть два противоположных полюса. Центральный путь, вот этот серединный путь, путь мудрых, путь праведных, который называется путем Господним, это Мида Бейнунит. Это вот эта середина, которая является чем-то определенно очень важным, это рекомендуется, вот этот путь. А дальше мы начали с вами говорить об исключениях. Одно исключение мы увидели, второе исключение мы увидим, когда мы встретимся в следующий раз. Хочу пожелать вам шаббат шалом. Всего самого доброго и до встречи. До свидания.